Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Грузинские власти выражают недоумение, почему бежавший офицер грузинской армии просит политического убежища в России и заявляют, что его родственникам в Грузии ничто не угрожает. Премьер-министр России Владимир Путин подписал в окончательном виде программу антикризисных мер правительства. Махмуд Ахмадинеджад одержал бесспорную победу на выборах президента Ирана 12 июня, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Попросивший накануне политического убежища в России гражданин Грузии Алик Джани сегодня на пресс-конференции заявил, что покинул свою страну в связи с несогласием с политическим курсом нынешнего президента Грузии Михаила Саакашвили. При этом Алик Джани подчеркнул, что никто ему в Грузии не угрожал и не оказывал на него давления. МВД Грузии, в свою очередь, заявило, что лейтенант Алик Джани был уволен со службы в мае этого года, 18 мая, в связи с неоднократным нарушением воинской дисциплины. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В специальном заявлении МВД Грузии говорится, что лейтенант Алик Бжаня уже почти месяц не является офицером департамента береговой охраны пограничной полиции. А вице-премьер правительства, государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тимури Якобашвили, заметил, что Алик Бжаня мог бы уехать из страны легально. Но он выбрал другой путь, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Согласно официальной информации, лейтенант Алик Давидович Бжани, 1974 года рождения, бывший старший специалист катера береговой охраны пограничной полиции, перешел через реку Ингури, разделяющую Грузию и Абхазию, 23 мая, обогнул пост абхазских военных и, подойдя к российским пограничникам, попросил у них, то есть в их лице у России, покровительство и политическое убежище. Он был доставлен в Москву и заявил в ходе допроса, что покинул Грузию из-за несогласия с политикой президента Саакашвили, который, по его словам, губит страну. Тем не менее, что примечательно, лейтенант Бжани не согласен с решением Москвы признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили сообщил Радио Свобода, что Александр Давидович Бжани никогда не был офицером грузинской армии. Он действительно служил старшим специалистом на катере береговой охраны пограничной полиции МВД, но уволился в запас за несколько недель до войны 2008 года, затем вернулся на службу и опять был переведен в резерв 18 мая, то есть за 5 дней до перехода в Абхазию. В пресс-центре Министерства обороны подтвердили, что лейтенант Бжани, хотя и был военнообязанным, но в штате этого ведомства никогда не числился и в боевых действиях в Южной Осетии или в других регионах Грузии участия не принимал. По всей видимости, никаких претензий к Бжани у грузинских правоохранительных органов нет. В МВД заявляют, что никакого преступления Бжани не совершал, на момент перехода через Ингури он не был действующим военнослужащим, то есть возбуждать против него уголовное дело не за что, нет состава преступления. Что касается родителей лейтенанта Бжани, о судьбе которых он очень беспокоится, то в администрации региона Самегрелу-Земусванети заявляют, что им, конечно, ничего не угрожает, никаких репрессий против них не будет, а власти планируют помогать им, как и прежде, продуктами питания и финансовым пособием. В Министерстве иностранных дел Радио Свобода пояснили, что Грузия не намерена ставить вопрос о возвращении либо экстрадиции Алика Бжани на родину, поскольку в Грузии не признают его пострадавшим и считают вопрос предоставления своему гражданину политического убежища в России внутренним делом Российской Федерации. Впрочем, как подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве, Бжани в любое время может вернуться в Грузию, а его родители могут свободно выехать из страны в Россию.
Это был наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе. Сегодня на пресс-конференции в Москве Алик Бжани заявил, что по-прежнему остается офицером департамента береговой охраны пограничной полиции. А Грузию он покинул в связи с несогласием с политическим курсом Михаила Саакашвили. Никто ему при этом не угрожал и никто его не преследовал.
Я там хорошо находился на корабле и был в почете. Я сам штурман корабля ПСКР. Ну, со всеми и дружил, само собой. Там у меня никаких проблем не было. И я ни в оппозиции не находился, ни в позиции. Я не политик. Ну, все нормально у меня было. Просто-напросто. Я вот именно против того курса, который ведет наш президент. И все, я сам лично просто-напросто снял форму, вышел с корабля и перешел границу Абхазии. И все.
По словам Алика Бжани, Михаил Саакашвили готовится к войне против Абхазии и Южной Осетии. Но весомых аргументов в пользу своего утверждения привести он не смог.
Опять так же, что он вообще с Россией никаких контактов. Опять так же, что он все время кричит, что Америка. Так же, опять же, начали брать в резерв людей, обучать их. Начался набор этих, вот как это называется, вот, которые срочную службу вот именно берут. И поэтому я понял, что он опять же с тем же курсом идет, и все тут.
Еще один мотив бегства Алика Бжани из Грузии. Его плохое, по его же словам, социальное положение.
Просто-напросто я хочу создать свою семью нормально. Вот сейчас вот родителей перевезу сюда, здесь я создам семью и буду здесь жить. И все, мне эта политика вообще... Ну я ведь говорил же вам, что вот именно на эти деньги, чтобы создать семью, я просто-напросто... Это смешно, на $300, где, как я создал?
Говорил гражданин Грузии Алик Бжани, попросивший у российских властей политического убежища. Вице-премьер правительства Грузии, государственный министр по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили назвал историю бывшего грузинского офицера Алика Бжани бездарной провокацией российских спецслужб.
Провокация, и думаю, что российским спецслужбам должно быть стыдно за такую неграмотную работу. Как он оказался в России, надо у самого спросить. Такой офицер был, его выгнали за несоответствие с уставом в мае текущего года. А после этого, чем он занимался, что он делал, куда он ездил, никому это не интересно. Но очень дешевая, очень безграмотно сделанная и белыми нитками считая. Единственная реакция, которая в Грузии, это ухмылка. Даже не улыбка, а ухмылка.
Тбилисский политолог Александр Рандели, как и многие в Грузии, называет историю с офицером Бжани российским ответом на историю с сержантом Глуховым.
Думаю, что это такая простая человеческая история. Его в мае уволили из армии. Он решил, видимо, уйти, найти лучшую жизнь. Но он это мог спокойно уехать. Из Грузии можно свободно уехать, куда хочет. Он сам из Чамчира. У нас как-то не очень на это реагируют. Я думаю, что это такая пропагандистская чистая игра.
Александр Рандели полагает, что российско-грузинские отношения по-прежнему далеки от потепления.
Несколько дней назад начальник генштаба сказал, что Грузия братцы с оружием и вообще готовится отвоевать свои территории. Это примерно, если я скажу, что как я вот хочу напасть на там кого-нибудь, который в танке сидит.
Тбилисский политолог Александр Рандели. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Московская милиция вновь задержала участников голодовки, протестующих против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Премьер-министр России Владимир Путин подписал в окончательном виде программу антикризисных мер правительства. Махмуд Ахмадинеджад одержал бесспорную победу на выборах президента Ирана 12 июня, считает верховный лидер Ирана Аятолла Али Хамини. Он заявил об этом сегодня после пятничной молитвы в Тегеране. В Тбилиси полицейские разгромили палаточный городок оппозиции около резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили. Акции в поддержку лидера оппозиции Мьянмы Аун Сан Суджи проходят в разных странах мира в связи с ее днем рождения. Верховный суд Коми приговорил обвиняемых в поджоге торгового центра к пожизненному заключению. В результате пожара в 2005 году погибли 25 человек. На севере Испании в стране Басков взорвался припаркованный автомобиль. По неподтвержденным данным, один человек погиб. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсуждают вопрос о предоставлении кредита Украине на оплату поставок России. Газа. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведущий обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. А темы сформулированы следующим образом. Планы регулирования финансовых рынков Соединенных Штатов, где скрывается генерал Ратко Младич, дискуссии в Боснии и Сербии. Пиво пить или не пить, спорят пивовар, врач-нарколог и врач-диетолог. И миф об амазонках, истоки и происхождение. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Эфир в 22 часа. Ведущий Сергей Сининский. Слушайте «Радио Свобода». Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Барнаул, где проводит антикризисное совещание. С приездом главы правительства рабочие сразу нескольких градообразующих предприятий Алтайского края связывали большие надежды. Накануне рабочие Алтайского тракторного завода провели в Барнауле стихийный несанкционированный пикет. Несколько десятков человек протестовали против развала этого градообразующего предприятия города Рубцовска. Кроме того, они требовали выплатить многомесячные уже долги по зарплате. Сегодня Владимир Путин подписал в окончательном виде программу антикризисных мер правительства, рассказывает Олег Купчинский.
Сегодня в Барнауле под председательством премьер-министра Владимира Путина проходит заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития. В нем участвуют министры федерального правительства и губернаторы регионов Сибири. Обсуждается ситуация в российской экономике, финансовой и социальной сферах, а также вопросы участия региональных органов власти в реализации программы антикризисных мер правительства. Владимир Путин отметил непростое положение дел в экономике России. Наиболее серьезная ситуация, по его словам, остается в автопроме. Премьер сообщил, что сегодня он подписал антикризисный план правительства на вторую половину текущего года. Владимир Путин заявил, что в правительстве создается рабочая группа, которая будет заниматься проблемами российских моногородов. Путин призвал губернаторов лично заниматься решением социальных проблем своих регионов и тесно взаимодействовать с правительством. А между тем работникам Алтайского тракторного завода так и не удалось встретиться с премьер-министром и рассказать ему о своих проблемах. Накануне приезда Путина они вместе с представителями других предприятий провели в Барнауле акцию протеста против многомесячной задолженности по зарплате. Сегодня центральная площадь Барнаула оцеплена сотрудниками спецслужб. А рабочие тракторного завода в день приезда Владимира Путина получили 63 миллиона рублей. Оставшиеся 20 миллионов долга, как обещает администрация Алтайского края, будут перечислены на следующей неделе. Чтобы выплатить часть зарплаты работникам завода, взят кредит. Остальные долги будут погашены за счет авансовых платежей «Газпрома». Алтайский тракторный завод получил заказ на 150 единиц сельхозтехники. И хотя проблемы этого предприятия накапливались и не решались в течение 10 лет, чиновники краевой администрации признались, что после приезда Путина в Пикалево разговаривать с собственниками тракторного завода стало значительно проще. Владимир Путин сегодня также ознакомился с ходом строительства Федерального центра высоких медицинских технологий в Барнауле и посетил Алтайскую краевую клиническую больницу, где поздравил медиков с их профессиональным праздником. В это время многие пациенты с цветами ждали премьер-министра у входа в больницу и во время его появления хором сказали: «Владимир Владимирович, мы вас ждали». Вечером Путин намерен отправиться на кратковременный отдых в Республику Алтай. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Московское время 17 часов 20 минут. Вы слушаете Радио Свобода. К международным темам верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи сделал сегодня первое публичное заявление с момента начала политического кризиса в стране. Он безоговорочно поддержал президента Махмуда Ахмадинеджада и осудил тех, кто протестует против фальсификации, по их мнению, итогов выборов. Оппозиция сегодня не проводит акции протеста, а эксперты считают, что обращение Аятоллы Хаменеи стало важным пунктом в развертывании политической борьбы в Иране. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Выступление Аятоллы Хаменеи стало своего рода точкой невозврата. Теперь ни верховный лидер Ирана, ни Совет Стражей Исламской Революции не смогут отступить ни на шаг от заявленных позиций. Оппозиции эти таковы. Выборы, на которых победил действующий президент Махмуд Ахмадинеджад, были легитимными, крупных нарушений не было, голосование отразило коллективную волю иранского народа. Система нашей страны исключает махинации при подсчете голосов. Любой, кто участвует в процессе выборов, совершенно уверен в этом. В нашем случае разница между кандидатами составила 11 миллионов голосов. Бывает, конечно, разница и в 100 тысяч, и в 500 тысяч, и миллион голосов. В таком случае можно предположить, что были махинации. Но 11 миллионов, как тут возможны подтасовки? Хаменеи назвал действующий в стране режим религиозной демократии и подчеркнул, что судьбы выборов решаются не на улицах, а на избирательных участках. Сражаться на улицах после выборов – это не то, что нужно. К тому же это нарушает принципы демократии и выборности. Я прошу всех, прекратите. Это ошибка. Если эти люди не остановятся, на них ляжет вся ответственность за последующий хаос. Аятолла Хаменеи выступал в Тегеранском университете перед многотысячной аудиторией. Следует обратить внимание на несколько деталей, на место и на жанр обращения к нации. Столичный университет славится своей оппозиционностью. Здесь работают и учатся многочисленные сторонники кандидата Мусави. Именно здесь проводились аресты протестующих. Наконец, именно на университетские общежития в последние дни было совершено несколько нападений так называемых басиджей, проправительственных военизированных дружин. Так что верховный лидер решил нанести удар прямо, так сказать, в логове оппонентов. Теперь о жанре его выступления. Аятолла Хаменеи произнес проповедь, как и положено для мусульман в пятницу. Такого рода политические проповеди были введены в обычай 30 лет назад, после исламской революции 79 года. Этим приемом пользовались многие иранские лидеры. К тому же подобная проповедь – отличный медийный повод, а это очень важно, учитывая, что иранские власти ведут войну против распространения информации о действиях оппозиции. Впрочем, как отмечают западные эксперты, эту войну власть проигрывает. Противники Ахмадинеджада активно и успешно используют социальную сеть Facebook и сетевой ресурс Twitter для координации действий и для обмена информацией. Аятолла Хаменеи – убежденный сторонник президента Ахмадинеджада, хотя его колебания в последние дни заставили экспертов в этом усомниться. В руках верховного лидера сосредоточена огромная власть. Он – верховный главнокомандующий вооруженными силами. Его поддерживает влиятельнейший религиозно-государственный орган – Совет Стражи Исламской Революции. Именно этому совету, кстати говоря, и доверено выслушать обиженных кандидатов в президенты. В свою очередь, Мир Хосейн Мусави уже заявил, что требует не пересчета спорных голосов, а новых, честных и открытых выборов. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 17 часов и почти 24 минуты. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин, и в ней тоже о ситуации в Иране и о реакции американской администрации на эти события.
В четверг американские законодатели начали обсуждение реформы системы медицинского страхования. Это событие, вне зависимости от его исхода, историческое, поскольку впервые за десятилетия Конгресс смог попросту приступить к обсуждению этого вопроса. Настолько сложной и неподъемной казалась эта проблема. Ее решения, как соглашаются многие, нет. Ясно лишь то, что медицинской страховки нет у 15% американцев. А стоимость медицинского обслуживания растет неостановимо, обгоняя инфляцию и рост заработков. Накануне обсуждения Барак Обама предупредил, что если проблема дорогой медицины не будет нейтрализована, Соединенные Штаты могут последовать по пути General Motors. Почему к реформе медицинской системы американцы не могут даже подступиться в течение десятилетий? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
С этой проблемой американское правительство не может справиться уже больше 6 десятилетий, потому что это гибридная система. В американской системе медицинского обслуживания и медицинского страхования смешаны элементы частной медицинской системы и государственной. Страхование производится в значительной степени по месту работы, но государство дает налоговые скидки и освобождает от налогов расходы на медицинские страховки. Из-за того, что страховки относительно дешевые и субсидируются государством, спрос на медицинские услуги чрезвычайно велик. И Соединенные Штаты, вот в чем проблема, Соединенные Штаты пришли к ситуации, при которой они больше не могут себе позволить такие расходы, и эти расходы очень быстро растут. Они растут на 2,5% в год выше, чем рост национального дохода валового внутреннего продукта. Сейчас медицинские расходы в Соединенных Штатах составляют 17% валового внутреннего продукта во всех остальных развитых западных странах это 10%, Японии 8%. То есть Соединенные Штаты тратят на душу населения процент валового внутреннего продукта в два раза больше, чем Япония. А результаты получаются даже хуже, чем в Японии.
Одна из рабочих идей, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы передать в руки правительства оплату медицинских счетов американцев, с тем, чтобы оно могло контролировать расходы.
А такая идея есть, ее пока администрация Обамы не предлагает. Обама предлагал это во время президентской кампании, это предлагалось в начале администрации президента Клинтона. Существует очень простая альтернатива. Либо система является государственной, и тогда государство платит, обеспечивает все медицинские услуги, но, естественно, все государство предоставить не может, и поэтому услуги ограничиваются, как это было в Советском Союзе, или как это сейчас в Канаде, в Великобритании и в других западных странах. Значит, государственная система, она общая, она демократическая, она как бы рационированная. Все, что дорого, в этой системе не получается, потому что количество денег, отведенное на услуги, ограничено. Тогда как частная система, она дорогая, и не все могут получить, потому что не все могут заплатить.
Законодатели, начавшие обсуждать реформу системы здравоохранения, намерены найти третий путь, которого, впрочем, может и не быть. Соединенные Штаты должны проявить больше солидарности с демонстрантами, ставшими объектом преследования со стороны иранского режима, считает один из ведущих американских конгрессменов Эрик Кентер, предложивший законопроект, предусматривающий блокирование экспорта бензина в Иран и запрет на инвестиции в его энергетический сектор. Реакция администрации Обамы на иранские события становится объектом все более заметной критики. Слово Яну Рунову.
Президент Обама и его ближайшие советники, симпатизируя вышедшему на улицы иранскому народу, решили не заявлять об этом слишком открыто, дабы не дать повод сторонникам Ахмадинеджада обвинить оппонентов в проамериканских настроениях. В американских политических кругах воспринимают иранские события как следствие внутренней борьбы за власть, как раскол в иранском истеблишменте. Президент Обама дал понять, что не видит особой разницы между Ахмадинеджадом и Мусави. На это сенатор-республиканец Джон Маккейн возразил: «Иранский народ считает, что разница есть, иначе сотни тысяч иранцев не вышли бы на улицы». По мнению президента Обамы, кто бы ни руководил Ираном, задача Соединенных Штатов останется прежней – побудить Тегеран отказаться от стремления к ядерному оружию и от поддержки террористических организаций, таких как Хезболла и Хамас. Оппоненты видят в таком подходе нерешительность президента. Вот как комментирует позицию Белого дома в отношении Ирана политолог Эли Краковский.
Те, кто выступают за поддержку демонстрантов и за соблюдение прав человека, правы. Те, кто предлагают более осторожный подход, дабы не закрывать дверь для переговоров с иранским руководством, не правы, ибо живут иллюзиями. Народ страны, который правит репрессивный режим, рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов. Население Ирана с симпатией относится к Америке. Это отношение изменится, если иранцы увидят, что Вашингтон готов уступать режиму в Тегеране. Молчание Белого дома противоречит принципам Америки. И это является ошибкой стратегической и внешнеполитической. В дебатах о реакции Белого дома на иранские события подход Обамы поддержала лауреат Нобелевской премии, борец за права человека в Иране Ширин Эбади. То, что происходит в Иране, дело самих иранцев, и я с уважением отношусь к позиции президента Обамы относительно событий в Иране, говорит иранская правозащитница.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 17 часов и 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин подписал в окончательном виде программу антикризисных мер правительства. Это набор мер, которые нужно принять во второй половине года, сообщил Путин на совещании в Барнауле. Перед приездом премьера рабочие Алтайского тракторного завода протестовали против многомесячных долгов по зарплате. Московская милиция вновь задержала участников голодовки, протестующих против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Среди задержанных координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Махмуд Ахмадинеджад одержал бесспорный бесспорную победу на выборах президента Ирана 12 июня, так считает верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Свое заявление он сделал, выступая после пятничной молитвы в Тегеране. В Тбилиси полицейские разгромили палаточный городок оппозиции около резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили. Несколько активистов оппозиции были избиты. Акции в поддержку лидера оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи проходят сегодня в разных странах мира в связи с ее днем рождения. Верховный суд Коми приговорил обвиняемых в поджоге торгового центра к пожизненному заключению. В результате пожара в 2005 году погибли не менее 25 человек. На севере Испании в стране Басков взорвался припаркованный автомобиль. По неподтвержденным данным, один человек убит. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсуждают вопрос о предоставлении кредита Украине на оплату поставок российского газа. Сегодня открывается 31-й Московский международный кинофестиваль. В основном конкурсе представлены 16 картин. Жюри фестиваля в этом году возглавит кинорежиссер Павел Лунгин. Суд в Соединенных Штатах приговорил пользователей интернета к штрафу в размере почти 2 миллионов долларов за незаконное скачивание музыкальных файлов. Вы слушаете «Радио Свобода». Напомню, что в 21 час по московскому времени сегодня в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня пятница, и это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, пятничный «Поверх барьеров». Я с удовольствием приветствую уже сейчас Игоря в студии и прошу его рассказать о главных темах сегодняшнего выпуска. Игорь, здравствуйте. Итак, о чем сегодня?
Добрый вечер, Андрей. У меня три темы. Это раздел «Документальное кино», это радиокомпозиция «Первая любовь» и «Мои любимые пластинки», традиционная рубрика с киевской актрисой Адой Роговцевой.
Ну что же, очень интересно. Давайте вначале чуть подробнее вот о самой серьезной теме, о документалистике, то, что вы упомянули.
«Поверх барьеров» представляет оператор и режиссера Ирину Уральскую. Она в свое время прославилась первым, кажется, эротическим документальным фильмом в Советском Союзе, снятым в 1989 году. Назывался фильм «О маркизе де Сад». Вот в нашей передаче она рассказывает об этом фильме, и, естественно, звучат герои, персонажи ее фильмов. Она рассказывает и о фильме «Богом забытое место», это о военном городке при полигоне, и о блаженном мальчике Алеше, который живет в этом городке. Но, может быть, самое главное, это ее фильм, который она сняла в Чечне. Это трагическая история, происшедшая с жителями поселка Хайбах в Чечне в 1944 году. Это горное селение. И когда войска НКВД начали депортацию чеченцев, то они столкнулись со всякими рода трудностями. Ну, снегопад, завалы, горная местность. И вот они не могли вывести всех. И тогда в этом самом поселке Хайбах собрали 700 жителей. В основном это были старики, женщины и дети, поскольку мужчины воевали, были на фронте. Их собрали в колхозной конюшне и подожгли. Подожгли. Более того, когда кто-то пытался оттуда выбраться, их расстреливали просто из пулеметов и автоматов. То есть это какое-то чудовищное преступление, происшедшее в 1944 году. Я вот, знаете, вот я слушал персонажей этой картины, и я вспоминал, как все-таки в русскую память врезались такие имена собственные, как Арадур, французская деревня, чешская Лидицы, Хатынь, белорусская, которая отчасти пытались как-то так заместить и сместить Катынь, где погибли поляки. Я вот что подумал, что врезались в память, потому что врезали в память, что это селективная память, а своя беда, значит, прошла мимо. Интересно, вот сколько русских знают это слово «Хайбах», там сожгли 700 человек.
Не могу с вами не согласиться. Конечно, действительно страшная история. Еще одна тема звучит завораживающе. «Первая любовь».
«Первая любовь» – это радиокомпозиция, это воспоминания людей разных возрастов. Вы знаете, я, честно говоря, ожидал, что я услышу оптимистическую или, по крайней мере, приятные ностальгические воспоминания. Передача получилась драматичной, даже, может быть, трагичной. Все участники вспоминают скорее с болью свою первую любовь, без романтики. романтического флера, что действительно, по-моему, замечательно, что они переходят просто от воспоминаний к песням, они начинают петь, потому что все-таки любовь, по-видимому, это такое возвышенное состояние. Они читают стихи, поют. Я думаю, что если бы мы это снимали для телевидения, они бы еще станцевали какие-то ритуальные танцы любви. Но вот о чем я еще подумал, слушая. Это записи из Вятки, кстати, из провинции. И настолько у всех говорящих развито чувство индивидуализма. И, вы знаете, для меня такой показатель. Дело в том, что любовь – это потрясающее достижение цивилизации, прежде всего западной цивилизации. И, конечно, вот слушая их, я думал о том, что русские совершенно в своем понимании любви, индивидуальном, как личности, совершенно люди западной цивилизации.
Очень любопытно. И коротко, кто сегодня в рубрике «Мои любимые пластинки»?
Знаменитая актриса Ада Роговцева. Да, ее знают не только, помню, не да. только на Украине, конечно, да, и в России. И она говорит о тайне своего голоса. Я бы даже сказал точнее, о тайне тембра голоса. Вот актеры, как наши коллеги по радио, как они знают, что вообще секрет обаяния на радио и на сцене – это даже не внешность и не голос, а именно тембр голоса. И вот Ада Роговцева рассказывает, как ей удалось выстроить этот тембр. Оказывается, это были сознательные усилия.
Очень интересно. Она в Киеве сейчас живет.
Да, совершенно верно.
Спасибо. Игорь Померанцев представил сегодняшний пятничный выпуск «Поверх барьеров». Сегодня в Москве открывается 31-й Московский международный кинофестиваль. После небольшого перерыва известный российский киновед Кирилл Разлогов стал директором программ фестиваля. Вот что он рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову.
Чем вы руководствовались при отборе фильмов в этом году, вернувшись на пост директора программы МКФ?
Ну, руководствовалось, как обычно, представлением о том, какие картины следует показывать, и какие картины следует поддерживать, и какие картины интересны с точки зрения современного развития кино. А что касается изменений по отношению к тому, что было в последние годы, это мы вернулись к принципу премьерности в основных программах, конкурсе и перспективах, и, соответственно, стали работать по тем законам, по которым работают крупнейшие фестивали в мире. То есть вступили с ними в конкуренцию за премьерные показы фильмов, которые нам интересны. Это, конечно, осложнило нашу работу, но позволило довольно четко осознать, на каком свете мы живем.
И какими же из фильмов, тех, которые удалось отобрать на фестиваль, вы особенно гордитесь, если так можно сказать?
Вот, я отбирал все фильмы. Я должен сказать, что все фильмы по-своему интересные. Но в конкурсной программе, в программе премьер, всемирные премьеры, это в основном российские картины, даже картины Киры Муратовой. Большинство других картин — это международные премьеры, это фильмы, которые уже были показаны в странах производства. Из картин, которые могут удивить и шокировать, можно упомянуть корейскую картину «Сегодня и всегда» в основном конкурсе. Ну и довольно неожиданную работу «Палата номер 6» Карена Шахназарова, которому удалось неожиданным углом повернуть классическое произведение Чехова.
Это был директор программ Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов, а нашу программу продолжат сетевые разговоры.
Эхо иранских событий доходит и до российской блогосферы. В последние несколько дней почти все небезразличные к политике пользователи ЖЖ перепостили у себя в журналах список дневников, освещающих иранские события. Автор одного из них, пользователь Пасхили, транслирует происходящее прямо из Тегерана.
Только что опять знатно кричали «Аллаху Акбар» на крышах в поддержку зеленых. Сегодня снова была огромная демонстрация. Люди одеты в черное, с зелеными повязками, с плакатами «За что вы убили наших братьев? Мы вернем их голоса».
Причиной растущего интереса блогеров к информации из первых рук формулирует Александр Цвилев, иронист по профессии.
Наша пресса страдает явным недостатком объективной информации о выборах в Иране. Если откровенно, то в среднем качество публикуемой аналитики на эту тему колеблется находится от отметки «ересь» до отметки «глупость».
Цвилев публикует у себя в блоге обширную статью, написанную им в соавторстве с коллегой Семеном Шишениным, с подробной историей вопроса и оценкой всех участников президентской гонки в Иране. Однако наиболее оживленную дискуссию вызвали в ЖЖ слухи о том, что организационную поддержку в подавлении беспорядков в Тегеране оказывает нынешнему иранскому режиму Москва. Пользователь OmniAmea2007 пишет.
Пищу для развития русской темы в иранском народном сознании может дать последняя передача «Голоса Америки». В ней известный журналист и политолог иранской эмиграции Алиреза Нуризаде выступил с заявлениями, согласно которым пару месяцев назад из Москвы в Тегеран была направлена делегация с целью поделиться опытом подавления цветных революций. Кто конкретно направил делегацию, Нуризаде не уточнил, да и вообще документальных доказательств не привел, однако рассказал, что некая организация зарубежных иранцев в знак протеста даже устроила демонстрацию у российского посольства в Гааге. Как верно отмечает в своих заявлениях Мусави, для десятков миллионов иранцев зарубежные голоса сейчас основной источник информации. Народное восстание июня 2009 года скоро превратится в подобие национального героического эпоса. В такой обстановке народу не нужно документальных доказательств, чтобы составить представление об Ахмадинеджаде как о русской марионетке, а последние события воспринять как заговор, спланированный из Москвы.
Комментаторы сообщений о руке Москвы реагируют в меру скептически, указывая на отсутствие у российских спецслужб опыта подавления цветных революций. Пользователи, в частности SID3261, узнают почерк Москвы в превышающей 100% явке на выборы и технологиях подтасовки голосов. Свои выводы из ситуации в Иране сделал и политик Эдуард Лимонов.
Выработалась общемировая стратегия оппозиции. Оспаривание власти происходит в момент президентских выборов. Только такое важнейшее событие способно заставить людей сплотиться и выйти на улицы. Эти события подтверждают правильность моей стратегии на создание конфликта на будущих президентских выборах 2012 года.
В ожидании 2012 года интересующиеся Ираном российские блогеры сетуют на вялый интерес своих сограждан к политике и щедро делятся инструкциями по установке мини-прокси, помогающих иранцам сообщать миру о том, что происходит у них в стране. В британском блоге Marbury тоже рассуждение на политико-технологическую тему о так называемой гражданской кибервойне в Иране. До сих пор не заблокированный в Иране выход на сайт микроблогов Twitter дает этому ресурсу известную фору. Именно в Твиттере можно прочесть самые последние известия с иранских политических фронтов. Именно там оппозиционеры договариваются о совместных действиях. Все это увеличивает как популярность ресурса, так и силу противников президента Ахмадинеджада. Впрочем, автор блога Марбери не разделяет самых горячих восторгов по поводу гремучей смеси революции и высоких технологий.
Конечно, самая важная вещь относительно иранских протестов – это то, что они демонстрируют выход на первый план таких социальных сетей, как Твиттер. Твиттер движет всеми этими событиями, не так ли? Да, мне, в общем, нравится Твиттер, но, боже мой, меня просто тошнит от того, как люди разглагольствуют о нем, будто Твиттер – самое важное изобретение после печатной прессы и сэндвичей, если, конечно, такое можно себе представить. Что за навязчивая идея?
О том же самом, о новом типе революции, о революциях в стиле Твиттер, пишет и известный британский журналист и публицист Тимоти Гартон Эш. В его блоге републикован комментарий, который он сделал для газеты «Гардиан».
Суть отношений власти остается той же самой, однако каждая глава в истории этой власти одаривает нас новыми достижениями. В этом году иранской инновацией стало быстрое распространение свежей информации и использование технологий коммуникации. Детали демонстрации, тактика, лозунги – все распространяется в Твиттере, в таких социальных сетях, как Facebook, да и просто с помощью смс-ок. Видеоматериалы со съемками выступлений и сцен стрельбы выкладываются на YouTube и подобных сайтах. Их можно скачать из-за пределов Ирана и потом извне транслировать обратно на эту страну с помощью средств массовой информации. Цифровой Давид сражается с теократическим Голиафом.
Наконец, в завершении темы и сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» обновление на специальном аккаунте на Твиттере, который создала британская вещательная корпорация BBC. Сюда иранцы могут посылать свои сообщения о том, что происходит в их стране. Одна из последних записей там – это обращение самих модераторов сообщества.
В Тегеране ожидаются новые протесты. Вы пойдете туда? Присылайте нам картинки и видео. Мы можем связаться и по скайпу.
Гражданская кибервойна в Иране на Твиттере. Мы продолжаем следить за событиями.
Московское время 17 часов 45 минут. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин подписал в окончательном виде программу антикризисных мер правительства. Это набор мер, которые нужно принять во второй половине года, сообщил Путин на совещании в Барнауле. Перед приездом премьера рабочие Алтайского тракторного завода протестовали против многомесячных долгов по зарплате. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хамени, выступая после пятничной молитвы в Тегеране, заявил, что Махмуд Ахмадинеджад одержал бесспорную победу на выборах президента Ирана 12 июня. Московская милиция сегодня вновь задержала участников голодовки, протестующих против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Среди задержанных координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В Тбилиси полицейские разгромили палаточный городок оппозиции около резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили. Несколько активистов оппозиции были задержаны. Акции в поддержку лидера оппозиции Мьянмы Аун Сан Суджи проходят в разных странах мира в связи с ее днем рождения. Верховный суд Коми приговорил обвиняемых в поджоге торгового центра к пожизненному заключению. В результате пожара в 2005 году там погибли 25 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 17 часов 47 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В Брюсселе сегодня завершился саммит Европейского Союза, последний, который в роли председателя ЕС проводила Чешская Республика. Главные вопросы, которые обсуждались на встрече, вопрос окончательной ратификации так называемого Лиссабонского договора и поставки российского газа в Европу. Об итогах чешского председательства в ЕС, о судьбах дальнейшей структурной перестройки Союза, об отношениях Европы с окружающим миром, мой коллега Ефим Фиштейн побеседовал с премьер-министром Чехии Яном Фишером.
Одной из центральных проблем этого саммита было предоставление Ирландской Республике определенных гарантий со стороны Европейского Союза, которые позволили бы ей успешно провести повторный референдум по Лиссабонскому договору. В чем был смысл этих гарантий и почему решение по этому вопросу пришлось отложить на второй день саммита?
В завершении первого дня саммита нам пришлось, используя спортивную терминологию, взять тайм-аут, так как некоторые детали не удалось согласовать. Но речь идет о тонкой доводке, о максимально точных формулировках текста, не о принципиальных оговорках или несогласии членов с такими гарантиями. Эксперты из Ирландии, Великобритании и страны председателя, то есть Чехии, глубоко за полночь доводили текст до ума. Суть проблемы заключается в следующем. С одной стороны, предоставляемые Ирландии гарантии не могут быть устными. Они должны быть ясно запротоколированы и отражены в документах ЕС. Но, с другой стороны, эти гарантии не должны иметь юридической силы поправок, видоизменяющих содержание Лиссабонского договора. Ибо в таком случае многие страны потребовали бы нового открытия всего процесса ратификации, что им позволило бы добиваться аналогичных исключений, вроде тех, которые будут предоставлены Ирландии. Это очень тонкое дело, требующее большой юридической и стилистической сноровки.
О каких гарантиях вообще идет речь?
Остальные члены Европейского Союза готовы дать Ирландии гарантии суверенитета в определенных областях. Речь идет о таких сферах, как социальное обеспечение, оборона и безопасность, право на жизнь и некоторые другие области. После провала первого референдума правительство Ирландии провело глубокий и систематический анализ настроений населения. Выяснило, чего конкретно опасаются жители страны в случае вступления в силу Лиссабонского договора, и просила Европейский Союз дать Ирландии определенные гарантии для снятия подобных опасений.
Вторым важным вопросом, обсуждавшимся на этой брюссельской встрече, была кандидатура председателя Европейской комиссии. На второй срок был выдвинут на этот пост Жозе Мануэль Баррозу.
В преддверии нынешнего саммита я провел обстоятельные переговоры на эту тему со всеми лидерами 27 государств ЕС. Переговоры были были начаты сразу после выборов в Европейский парламент и продолжались до самых последних дней. В их ходе выяснилось, что у кандидатуры Жозе Мануэля Баррозу существует самая широкая поддержка со стороны национальных правительств. Относится это к правительству Чехии. В течение целого дня мы вели дискуссию по этой кандидатуре, и опять же общее мнение склонялось в его пользу. У меня не было ощущения, что речь идет о натуральном обмене, и что кто-то ожидает выгодных функций в обмен на поддержку этой кандидатуры. Не отрицаю, что иногда в органах Евросоюза приходится сталкиваться с подобной практикой, но к данному случаю это не относится. Не следует забывать, что последние инстанции, утверждающие председателя и членов Европейской комиссии, является Европейский парламент. Поэтому мы сами установили контакты с лидерами отдельных фракций парламента нового созыва и нашим шведским преемникам рекомендовали сделать то же самое. В настоящее время мы вместе со шведами заняты поиском методов, которые позволили бы убедить парламентариев не откладывать в долгий ящик утверждение Баррозу, ибо его кандидатура отвечает политической воле всех членских правительств ЕС.
Что переизбрание Баррозу на новый срок будет означать с точки зрения дальнейшего функционирования Европейского Союза? Преемственность стиля или все-таки импульс к новым реформам?
Именно это и было центральным пунктом обсуждения в ходе вечернего банкета. Добрых два часа кряду мы дискутировали об этом, не только о личности Жозе Мануэля Баррозу, но о настоящем и будущем Европейского Союза, о том, какой хотели бы видеть Европу современные политики. Жозе Мануэль Баррозу по нашему настоянию представил свое видение дальнейшего развития Евросоюза в годы своего председательства. Мы сошлись в мнении, что если Европа хочет быть стабилизированным континентом со слаженно действующими институтами, то она просто обязана приступить к глубоким и динамичным реформам. Канцлер Германии Ангела Меркель, французский президент Саркози, главы других государств, больших и малых, настойчиво повторяли этот тезис. Задача Баррозу будет не из легких – придать новую динамику комиссии, избавить ее от ненужной бюрократичности. Снова и снова мы внушали ему мысль о том, что новая европейская комиссия не должна быть простой копией нынешней, ни по образу поведения, ни по эффективности.
Это был премьер-министр Чехии Ян Фишер. Вопрос ему задавал мой коллега Ефим Фиштейн. Напомню, что сегодня в Брюсселе завершился саммит Европейского Союза, последний, который в роли председателя ЕС по ротации проводила Чешская Республика. Московское время 17 часов 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Бывший президент США Джордж Буш в своем первом выступлении в Соединенных Штатах после ухода из Белого дома сделал все, чтобы избежать критики нового хозяина Белого дома. Но, по словам комментаторов, скепсис бывшего президента относительно политики нового был очевиден. «Я уверен, что частный сектор выведет нас из нынешних трудных экономических времен», – провозгласил Джордж Буш. «Государство не создает богатство. Роль правительства заключается в создании условий для людей, готовых взять на себя риск и расширить производство, создать новые рабочие места». Отвечая на неудобные, но понятные в аудитории, где собрались члены Американской ассоциации производителей и предпринимателей, вопрос о том, можно ли назвать политику Барака Обамы социалистической, бывший президент в своей традиционной манере начал фразу «Я много слышу об этом, все зависит от…», но не довел ее до конца, ограничившись коротким «Поживем, увидим». Первый практический шаг на пути к возвращению на Луну совершило в четверг космическое агентство НАСА, запустив впервые за 10 лет к спутнику Земли ракетоноситель, который доставит на орбиту Луны искусственный спутник. Космический аппарат будет вращаться вокруг Луны 4 года. Среди главных целей – составление подробнейшей карты лунной поверхности, проведение спектроанализов, замеров температуры и поиск ледников, которые, как подозревают ученые, могут находиться на лунных полюсах.
В ходе одного из экспериментов в кратер на Южном полюсе будет сброшена отработанная ступень ракеты-носителя, в то время как специальные приборы проанализируют субстанцию, поднявшуюся с поверхности Луны, на наличие в ней признаков воды. Этот полет – важный этап в подготовке экспедиции на Луну астронавтов. НАСА пытается определить наиболее удобное место для посадки лунника и потенциально найти источники поддержания жизнедеятельности станции, которая послужит базой для полетов на Марс. Дети могут стать самой большой надеждой родителей иммигрантов на получение законных прав на жительство в Соединенных Штатах. В четверг 100 несовершеннолетних детей нелегальных иммигрантов выступили на защиту своих родителей и своего счастливого детства. Дети судят администрацию Обамы, требуя прекратить депортацию их родителей-нелегалов. Слово Владимиру Морозову.
Это произошло в Майами, в помещении независимой организации American Fraternity, американское братство. Десятилетний Рональд Суза отмечал здесь свой день рождения без родителей. Его мать недавно выслали в Никарагуа. Отец редко показывается на людях, так как боится депортации. Поздравить Роналда собрались 100 с лишним ребятишек разного возраста, но сходной судьбы. Все они граждане США, потому что родились в Америке. Но их родители приехали сюда нелегально, поэтому часть из них уже выслали из страны, другим грозит депортация. Предотвратить ее намерена глава организации «Американское братство» Нора Сандиго. Она и начала процесс против Барака Обамы от имени детей. Требуем прекратить депортацию, пока Конгресс не пересмотрит иммигрантские законы. Нелегалы не только требуют, но и просят. У меня сплошные кошмары. Ночью я не могу уснуть. Мне страшно представить, что меня могут депортировать. С кем тогда останутся здесь двое моих детей? Я в Америке 8 лет. Это 8 лет кошмара. Остается надеяться на милосердие американцев. Пожалуйста, помогите найти гуманное решение. Никто из американцев не хочет показаться извергом, но директор Центра по изучению проблем миграции Марк Киркориан деликатно напоминает, что речь идет о депортации лишь тех людей, которые нелегально перешли границу США и тем нарушили закон. Наказать нарушителей очень трудно, потому что по тем же законам ребенок, родившийся в США, автоматически получает американское гражданство. «Выходит, — говорит Киркориан, — мы поощряем нелегалов, приглашаем их к себе». По его мнению, такое приглашение исходит и от законодателей. Им нужны голоса избирателей выходцев из Южной Америки и Мексики, которые в основном и поставляют в США нелегалов. Один из таких законодателей – конгрессмен-демократ Джек Рид. Эти люди добросовестно работают. Они, так сказать, играют по правилам, то есть платят налоги. Я думаю, все это надо учитывать. Еще один фактор призывают учесть и лидер организации «Американское братство» Нора Сандиго. Она напомнила, что дети нелегалов скоро вырастут и получат право голоса. А вот эти подростки, сказала она, будут участвовать уже в следующих президентских выборах. Это шантаж, отвечают представители Центра по проблемам иммиграции. Ведь если, продолжают они, если учитывать только интересы нелегалов, то Америка очень скоро станет Амексикой.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы, открывающаяся сегодня, Московский международный кинофестиваль. Он проводится уже в 31 раз. Подробный рассказ о церемонии, о начале церемонии открытия, слова директора, программного директора кинофестиваля. Все это в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Казахстан переживает атомный передел.
Комментарии экспертов.
Политолог Тимур Мурзаев утверждает, что Муртаза Рахимов проводит проверку вертикали.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов рассказывает, как американцы воспринимают современных нацистов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».